Украину.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 27 июля, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Патриарх Московский всея Руси Кирилл сегодня прибыл на Украину. Убийства журналистов в России вызвали акции протеста и жесткие оценки европейской общественности. Болгарский парламент сегодня выберет новое правоцентристское правительство. Таковы темы программы «Свобода в полдень». Сегодня начинается 10-дневный визит на Украину главы Русской Православной Церкви Кирилла. Московский патриархат настаивает на том, что главная цель поездки патриарха – это молитвенное общение с верующими. Однако многие украинские средства массовой информации усматривают в этом визите и политические цели. Они уверены, что патриарх Кирилл будет стремиться усилить власть Русской Православной Церкви на Украине и преодолеть раскол украинского православия. В Киеве уже проходят акции протеста, организованные Украинской национальной ассамблеей. Их цель – отстоять право на независимость Киевского патриархата. И, как нам стало только что известно из российских информагентств, патриарх Кирилл не собирается в ходе пастырского посещения встречаться с представителями раскольнических организаций, несмотря на просьбы с их стороны. С подробностями моя коллега Лейла Гениатуллина.
Во время своего 10-дневного визита на Украину патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Киев, Крым и несколько украинских областей. О планах поездки патриарха рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
За время визита представитель Русской Православной Церкви проведет торжественное богослужение во всех лаврах Украины – Киево-Печерской, Святогорской и Почаевской. В планах патриарха Кирилла – презентация своей книги и многочисленные встречи с духовенством, студентами и интеллигенцией. Слово президенту Украинской ассоциации религиозной свободы Виктору Еленскому.
Патриарх Кирилл, как объявлено, он пребывает в своей пастве, имеет на это полное право. Украинская православная церковь Московского патриархата – это очень большая часть Русской православной церкви. Он хочет посетить своих посольных в Украине. Это во-первых. Во-вторых, патриарх Кирилл, еще когда был митрополитом Кириллом, он чрезвычайно много говорил и кое-что делал для укрепления того, что он называет православной цивилизацией. С одной стороны, и русским миром с другой. Вообще, русский мир, русская цивилизация – это один из ключевых терминов его социально-политической риторики. Он, естественно, слабо различает Украину как не этнографическую, а политическую единицу, и много говорит о ней как о неотъемлемой части и неотделимой части Великой Святой Руси, и укрепить эту Святую Русь, эту всеобщую цивилизацию российскую, он, собственно говоря, и хочет.
Подавляющее большинство приходов в стране принадлежит канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Кроме нее также действуют непризнанные УПЦ Киевского Патриархата и Украинская Автокефальная Православная Церковь. Сегодня предстоятель РПЦ встретится с президентом Виктором Ющенко. Глава государства собирается обсудить вопрос о создании на Украине единой православной поместной церкви. Накануне патриарх Московский и всея Руси заявил, что его визит на Украину не будет политическим, продолжает Виктор Еленский.
Патриарх Кирилл, возможно, прав в том, что это не конъюнктурный визит. Это как бы стратегический и давно лелеемый и так далее и тому подобное, потому что этот визит не может быть просто не политическим. Так же, как не был не политическим прошлогодний визит патриарха Варфоломея. Сам факт визита патриарха Русской Православной Церкви в Украину, его стремление укрепить российскую цивилизацию, в которой, как понятно, есть главные, а есть подчиненные, есть вассалы, есть сюзерены, естественно, такой визит не может не быть политическим. Хотя для многих его верных в Украине это визит первого иерарха, которого они радостно будут приветствовать.
Выступая против политических планов Русской Православной Церкви, приезду московского гостя приурочили акции протеста несколько организаций, в том числе и правого толка. За общественным порядком в ходе визита патриарха Кирилла будут следить около 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Владимир Ивахненко, Для Радио Свобода, Киев.
Многие эксперты полагают, что визит главы Русской Православной Церкви Кирилла на Украину носит не только пасторский, но и политический характер. Доказательством тому служит намерение патриарха встретиться с главой государства и лидерами различных общественных организаций. Так считает и главный редактор приложения к независимой газете «НГ Религия» Марк Смирнов.
Это вообще, надо сказать, первый по-настоящему международный визит патриарха Кирилла, потому что его недавняя поездка в Стамбул была совершенно неожиданной и незапланированной. А вот визит на Украину, в Киев, готовился заранее. Это уже было известно еще сразу же после избрания, что первой страной, ближайшей страной к России, которую посетит патриарх Кирилл, это будет Украина. Определенные политические и национальные круги на Украине пытаются преподнести визит патриарха Кирилла как некую попытку повлиять на политику Украины, по крайней мере, повлиять на восточные области Украины с тем, чтобы они больше ориентировались на российскую политику. То есть это как бы визит фактически представителя российской высшей дипломатии. Так пытаются, по крайней мере, представить визит патриарха Кирилла вот определенные, как я сказал, политические национальные круги. Если мы посмотрим на программу визита, хотя все представители церкви говорят, что ничего не предусмотрено, никаких политических акций, но тем не менее это встреча с президентом страны, это обсуждение проблем церковной жизни на Украине. И вот на встрече с украинскими журналистами Кирилл уже сказал, что он знает Ющенко, с ним встречался, у них уже давно наметились темы, общие темы обсуждения, так прежде всего церковный вопрос, преодоление церковного раскола. И поэтому уже исходя из этого, можно сказать, что как бы он ни назывался, пасторским визитом или молитвенным визитом, паломничеством, но тем не менее это, конечно, все-таки политика. И мы знаем, что любой визит сейчас в современном мире любого церковного деятеля, от Папы Римского до архиепископа Кантерберийского, в любую страну, это официальный визит, и он, несмотря на свою, как бы, такую, в общем, религиозную подоплеку, тем не менее носит достаточно политический характер. Потому что соответствующие круги верующих, общественные организации каким-то образом участвуют в этом визите. Представим себе, что даже когда Бенедикт XVI едет в какую-то страну и выступает там со своими посланиями, они ведь носят достаточно масштабный политический характер. В эти слова представители церкви вслушиваются миллионы людей. То же самое и здесь.
Украинская национальная ассамблея проводит акции протеста против визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Киев. Культом идеологии украинских правых стала Украинская православная церковь, или по-другому Киевский патриархат. Создан он был в начале 90-х, и основная идея его заключается в стремлении к независимости от Московского патриархата. Сможет ли визит главы Русской православной церкви Кирилла преодолеть раскол украинского православия?
И в России, и на Украине этот визит очень ждут, на него надеются. Уже представители православной общественности Украины, которые ориентированы на русскую православную церковь, на московский патриархат, представители организации «Единое Отечество», то есть достаточно такого, прямо скажем, пророссийски настроенного, они все заявили о том, что считают, что с этим визитом многое изменится в политике украинских властей в отношении церкви, что раскол будет преодолен, что положение московского патриархата будет как никогда укреплено на украинской территории.
Это был главный редактор приложения к независимой газете «НГ Религия» Марк Смирнов. Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украину продлится до 5 августа. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Напомню, коротко новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Химках совершено покушение на правозащитника Альберта Пчелинцева. Он госпитализирован. В Хомовническом суде Москвы сегодня возобновится слушание по второму делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Северная Корея заявила о готовности к диалогу по вопросу о своей ядерной программе. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». «Люди в черном», «Гот и Эмма», «Городские субкультуры». Разговор о них состоялся в клубе «Квартира 44». Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Продолжается программа «Свобода в полдень». Судебный процесс над сотрудниками Федерального фонда обязательного медицинского страхования завершается в Мосгорсуде. Руководители государственной организации обвиняются в том, что только взяток наличными набрали на 27 с лишним миллионов рублей. Плюс престижные служебные автомобили, элитные особняки. Эта публикация в «Комсомольской правде» встает в один ряд с материалом в «Новых известиях». Это издание обсуждает методы борьбы со взяточничеством как явлением и цитирует крупного милицейского начальника с очередным рецептом от взяток. С подробностями и опираясь на публикации в сегодняшних газетах, а также мнение эксперта Валерия Шабаева, ее я приветствую в студии программы «Свобода в полдень». Добрый день, Валерия.
Добрый день, Евгения. Привлекать взяткодателей к уголовной ответственности, даже если они сами пришли с повинной, предложил в субботу заместитель начальника Следственного комитета при МВД Олег Лагунов. По мнению следователей, несправедливо, что по закону страдает только взяточник, а взяткодатель нередко уходит от ответственности. Кара, по убеждению правоохранителей, должна настигать даже тех, кто потом рассказал следствию о том, что дал чиновнику на лапу. Любой госслужащий всегда боится брать взятку, зная, что за такое преступление предусмотрен внушительный срок, рассудил господин Лагунов. А взяткодатель ничего не боится, потому что закон освобождает его от уголовной ответственности, если он добровольно заявляет о своем преступлении. Действительно, в статье 291 Уголовного кодекса России дача взятки должностному лицу наказывается либо штрафом, либо лишением свободы на срок от 1 года до 8 лет, в зависимости от тяжести случая. Но там же прописано, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело о даче взятки. В Следственном комитете полагают, что этой лазейкой активно пользуются псевдобизнесмены. Более того, по мнению Лагунова, современную коррупцию породили во многом сами бизнесмены, развратившие чиновников. Это была цитата. Правда, представить чиновников в роли наивных простачков как-то не совсем получается, пишут «Новые известия». Тем не менее, замначальника Следственного комитета убежден, сидеть должны и взяткодатели, даже признавшиеся. Правда, в два раза меньше, чем взяткополучатели. Это позволит сократить попытки подкупа на порядок, надеется господин Лагунов. При этом те, кто сообщил о вымогательстве, но сам еще ничего дать на лапу чиновнику не успел, от ответственности освобождаются. Эксперты не столь уверены в успехе затеи на МВД кампании. Прокомментировать идею наказывать взяткодателей я попросила председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.
Международный опыт борьбы с системными преступлениями, это как бы с наркокартелями, с организованной преступностью и коррупцией, показывает, что те лица, которые являются повинны, они, как правило, уходят под систему защиты свидетелей. Поскольку если мы будем обещать, что у нас будет ответственность в два раза меньше, то у нас так заявителей практически нету. Как правило, это заявители, которые заранее подрабатывают спецслужбами, то мы вообще ничего не получим. Надо смотреть практическую сторону. Системное явление, которым является коррупция, она фактически является системой государственного управления, и это уже не секрет, признает президент. Уровень зашкаливает. Если мы еще будем привлекать к ответственности лиц, которые будут пытаться явиться повинными, мы вообще никакого эффекта в практической сфере борьбы с коррупцией не получим. Но есть другая опасность, да, что если мы будем под защиту свидетелей пускать лжезаявителей, которые будут оговаривать, да, вот это вот палка о двух концах. Поскольку многие у нас пытаются убрать сотрудников правоохранительных органов, честных, путем лжезаявителей. Такие примеры мы знаем. Они и сейчас продолжают эти процессы по генералу Бульбову, по офицерам Дебопита, бывшим, который занимается вливанием денег, Целикова, Носенко. То есть мы имеем как бы некую систему, которую надо отрабатывать. Но наказывать тех, кто является повинным, у нас даже за измену родине в форме шпионажа, если человек пришел с повинной, он освобождается от ответственности. Я думаю, что вот это заявление господина Лагунова, оно имеет, наверное, какие-то практические знания. Но давайте мы все-таки будем изучать эффективный опыт зарубежных стран.
У микрофона «Радио Свобода» был председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Ну, а эксперты, к которым обратились «Новые известия», разделяют его точку зрения и тоже полагают, что реализация идеи Лагунова к снижению количества взяток не приведет.
Валерия Шабаева. Содержание наиболее интересных публикаций в сегодняшних газетах. Продолжается программа «Свобода в полдень». Болгарский парламент сегодня выберет новое правоцентристское правительство во главе с нынешним мэром Софии Бойко Борисовым. Победившая на выборах партия ГЕРБ не располагает большинством в парламенте, но две правые фракции уже заявили, что поддержат правительство Борисова. С подробностями из Софии корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ваксберг.
Бойко Борисову только что исполнилось 50 лет. Во времена Живкова он был полицейским, затем основал свою охранную фирму и отвечал за охрану как самого Тодора Живкова, так и царя Симеона. В политике активно участвует с 2001 года. Уже 4 года Борисов – мэр Софии. Теперь в качестве будущего премьер-министра он предложил правительство, состоящее почти целиком из узких в своей области экспертов. Перед ними стоит сложнейшая из задач – не просто вывести страну из финансового кризиса, но еще и восстановить ее репутацию в Европейском Союзе, где страна подвергается жесткой критике за отсутствие реформ в области правосудия и внутренних дел. Среди предложенных министров выделяются двое. В первую очередь это будущий министр финансов Симеон Дянков, известный экономист Всемирного банка, который с 1995 года отвечал за проведение реформ в государствах, находящихся в экономическом кризисе. Еще до голосования состава правительства Дянков объявил перед средствами массовой информации несколько конкретных мер, которые он намерен предпринять с тем, чтобы в первые 1,5-2 месяца остановить такие опасные процессы, как снижение темпов роста экономики и рост безработицы. Будущий министр финансов в том числе намерен аннулировать ряд необоснованных финансовых решений бывшего правительства и в итоге восстановить в государственном бюджете около 1 миллиард евро. Он также намерен ввести контроль над распределением средств из европейских фондов. Коррупцию можно победить, только победив бюрократию. Кроме этого, первый шаг в борьбе против коррупции – это установление строгого контроля над распределением финансовых средств в различных видах государственных конкурсах и программах. А до сих пор при предыдущем правительстве в этих процессах не наблюдалось именно контроля. Среди предложенных министров выделяется также министр юстиции Маргарита Попова, которая до сих пор возглавляла группу прокуроров, расследующих крупные хищения при распределении средств из европейских фондов. Татьяна Ваксберг для «Радио Свобода», София.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В воскресенье в Берлине перед посольством России проходил митинг под лозунгом «Остановить в России преследование и убийство людей по политическим мотивам». Это уже вторая подобная акция, которую организуют выходцы из Германии и из России, в частности, проживающие в Берлине чеченцы и ингуши. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Ни с Медведевым Владом или Путиным Медведев, ни с Медганзом Русишем Дума.
Демонстранты на знаменитом берлинском бульваре Унтер-ден-Линден развернули плакаты с требованиями положить конец политическим убийствам в России, а также плакаты с фамилиями и датами смерти жертв политических убийств Галины Старовойтовой, Дмитрия Холодова, Анны Политковской, Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой и Натальи Эстемировой. В мегафон участники акции не уставали выкрикивать по-немецки в сторону посольства России: «Мы вас не боимся, прекратите политические убийства в России». Участники акции грозили московским властителям неизбежностью судебного процесса над ними наподобие Нюрнбергского. Реакции посольства не наблюдалось. На мой вопрос, что привело их на манифестацию, участники акции отвечали охотно.
Каждый сидит дома, читает какие-то газеты, читает СМИ и думает о том, что, ну да, наверное, плохо. Наверное, что-то должно измениться. Но пока люди сами это не скажут, пока это не будет открыто для всех, пока об этом не начнут говорить, думать и что-то делать, то есть ничего не изменится.
Более-менее активная какая-то деятельность началась с событий в Грузии. В России такое невозможно на сегодняшний день. И это очень печальный факт, что нормальное волеизъявление в России невозможно. И опять все передвигается, так сказать, за границу, как это было раньше. В свое время в России людей было очень важно то, что на Западе иммигранты продолжают участвовать и принимать участие в той жизни, которая происходит в России. На сегодняшний день это тоже пространство свободы вытесняется сюда. Поэтому я считаю, что это нужно делать здесь.
Нас сюда привело продолжение убийства правозащитников, журналистов и даже простых граждан. И поэтому хотим, чтобы мировое сообщество, если появится возможность, значит, требовать международного трибунала или расследования международных. Да, я из Чечни. Я живу 4 года в Германии.
Участников митинга было немного, несколько десятков, но они намерены продолжать пикетировать посольство России и не сомневаются, что число их поддерживающих будет расти. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В это же время Международная независимая организация журналистов Press Emblem Campaign опубликовала доклад, в котором приводятся данные о количестве журналистов, убитых в мире за первые 6 месяцев 2009 года. Российская журналистка и правозащитница Наталья Истемирова, похищенная и убитая на Северном Кавказе 15 июля, одной из последних этот список пополнила. Основные выводы доклада в интервью «Радио Свобода» прокомментировал генеральный секретарь Press Emblem Campaign Блейс Лемпен.
Мы опубликовали доклад за первое полугодие 2009 года. За этот период число погибших журналистов в мире увеличилось. 53 журналиста были убиты за 6 месяцев этого года. Для сравнения, в первом полугодии 2008 года количество убитых журналистов составило 45 человек. Эта тенденция нас очень беспокоит. Журналисты были убиты в 18 странах, 5 из них в России, начиная с 1 января этого года.
Почему число убитых журналистов увеличилось в этом году?
Во-первых, в этих странах наметился гуманитарный кризис, например, в Пакистане, Сомали, секторе Газа, Шри-Ланке. В этих странах журналисты постоянно подвергаются нападениям. Например, Пакистан – самая опасная страна в этом году для представителей СМИ. Там журналистов чаще всего убивают талибы. В Сомали 5 журналистов были убиты с начала этого года. Это очень опасные страны. Во-вторых, много стран, где нет открытых военных конфликтов, как Мексика, Филиппины и Россия. Но там журналисты тоже преследуются по разным причинам. Что касается России, то мы видим затягивание расследования убийств журналистов из-за давления местных властей, активности криминальных группировок, как, например, в случае с убийством 2 журналисток – Анастасии Бабуровой и Натальи Истемировой, которая рассказывала правду о ситуации в Чечне.
Какую цель вы преследовали этим докладом? Как такие организации, как ООН, могут защитить журналистов?
Мы сотрудничаем с ООН, но я уверен, что главных изменений мы должны добиться от государств тех стран, где убивают журналистов. Это их обязанность обеспечить соблюдение закона, безопасность журналистов и расследование преступлений. Основная проблема – это безнаказанность тех, кто убивает представителей СМИ. Например, мы поддержали просьбу эксперта ООН отправить специальную комиссию для расследования убийства Натальи Истемировой. Мы уверены, что можно лучше расследовать это дело, как и дело об убийстве Политковской, которое до сих пор не раскрыто.
В эфире «Радио Свобода» был генеральный секретарь Международной независимой организации журналистов Press Emblem Campaign Блейс Лемпен. Эта организация опубликовала данные об убийствах журналистов в разных странах. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Увянет ли Россия? Актуальные политические и экономические проблемы обсуждает с экономистом и политиком Владимиром Меловым. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. А далее в программе «Свобода в полдень». Пойдут ли на реализацию социальных программ деньги, вырученные от повышения цен на алкоголь? Не краденый ли ядерный щит России? Этот вопрос можно искать на выставке, посвященной 60-летию испытания первой российской атомной бомбы. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В подмосковном городе Химки совершено покушение на руководителя регионального общественного движения против коррупции, обмана и бесчестия Альберта Пчелинцева. Как передает корреспондент Радио Свобода, вечером в субботу правозащитник возвращался к себе домой, когда ему выстрелили в лицо из травматического пистолета. Пуля попала Пчелинцеву в рот, он госпитализирован. Глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев заявил о прекращении вооруженного сопротивления боевиков в Чечне с 1 августа. В интервью газете «Коммерсант» Закаев сказал, что начальнику главного штаба вооруженных формирований Ичкерии поручено подготовить соответствующий приказ. В Грозном в перестрелке убит боевик. Как сообщили агентству Тартас в МВД Чечни, милиционеры пытались задержать его в одном из кафе города, но он оказал вооруженное сопротивление. Мощность взрыва в Грозном составила до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Вчера вечером в Грозном 6 человек погибли в результате нападения смертника. Патриарх Московский всея Руси Кирилл начал 10-дневный визит на Украину. Он посетит Киев, Крым и ряд других регионов, проведет богослужения во всех лаврах Украины – Киево-Печорской, Святогорской и Почаевской. В Хамовническом суде Москвы сегодня возобновляются слушания по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Северная Корея заявила о готовности к диалогу по вопросу о своей ядерной программе. В заявлении МИД КНДР, однако, говорится, что речь идет о специфической, ограниченной форме диалога, но не о возвращении за стол прерванных ранее шестисторонних переговоров. На севере Нигерии повстанцы-исламисты совершили ряд новых нападений на полицейские подразделения. В воскресенье жертвами вооруженных нападений в северных районах страны стали около 40 человек.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня бюджетная комиссия правительства и Госдумы предварительно рассматривает основные параметры бюджета на 2010-2012 годы. Уже ясно, что в 2010 году, как и в этом, в бюджете сохранится существенный дефицит. Подробности у экономического обозревателя «Радио Свобода» Дианы Асоновой.
Официальных данных по бюджетным параметрам пока нет. Однако, по сведениям источников агентства «Интерфакс» в Министерстве финансов, доходы федерального бюджета в 2010 году ожидаются на уровне 6 триллионов 640 миллиардов рублей, а расходы превысят их, как ожидается, на 2 триллиона 840 миллиардов. В пятницу стало известно, что для увеличения доходов бюджета Минфин может предложить поднять сразу несколько налогов и пошлин. В частности, речь идет об увеличении налога на добычу природных ископаемых на газ, экспортных пошлин на газ и нефтепродукты, а также акцизов на алкоголь и табак. Комментирует директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Пока очень высока степень неопределенности, стоит ли использовать такие у нас механизмы, такие налоги или нет. Почему? Потому что, конечно, ситуация и возможности по повышению тех же пошлин будет предопределяться тем, что у нас будет на рынках с точки зрения ценовой конъюнктуры. Вот если цены будут падать, плюс еще по тому же газу, сейчас мы имеем около 30% сокращения по добыче газа, то, естественно, газовики скажут, ну, куда же еще повышать-то налоговую нагрузку, у нас и добыча упала, и цены небольшие. Но это касается не только на газ, но, естественно, и на нефть, на другие углеводороды. Возможности повышения пошлин, НДПИ, они, я считаю, очень незначительные.
При этом, по мнению Игоря Николаева, цены на нефть уже сейчас не благоприятствуют увеличению налоговой нагрузки на отрасль.
Вспомним хотя бы то, что при таком примерно уровне цен, даже может быть чуть большим, в сентябре-октябре как раз пошли на налоговые послабления для нефтяников. Но это когда цена с июльских 140 с лишним долларов за баррель у нас падала и падала до конца года. Даже при 60 перспективы не очень хорошие, но... $60 за баррель, по нашей оценке, это все-таки слишком высокая цена для сегодняшнего состояния мировой экономики. Спрос-то снижается, а цена у нас подросла. То есть это, в общем, спекулятивный уровень цены, и, скорее всего, цена на нефть, она будет ниже $60 буквально в ближайшие месяцы. А это значит, что перспективы повышения акцизов, экспортных пошлин, НДПИ для нефтяников не очень хорошие.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Диана Асонова, Радио Свобода, Москва.
Не только газ и нефть, но также алкоголь и табак оказались среди тех товаров, которые правительство рассматривает как потенциальный источник пополнения бюджета. По мнению авторов инициативы, повышение акцизов на алкоголь и сигареты принесет бюджету страны дополнительные доходы, что, в свою очередь, поможет решить проблемы с финансированием социальной сферы, обострившейся на фоне кризиса. В связи с этим сегодняшний опрос «Радио Свобода». Верите ли вы, что деньги, вырученные от повышения цен на алкоголь и табак, пойдут на реализацию социальных программ? С таким вопросом наши корреспонденты в нескольких городах России обращались к людям. В Ижевске с жителями и гостями города общалась корреспондент «Радио Свободы» Надежда Гладыш.
Я не верю, потому что все равно куда-нибудь их суну в другое место. Ну, не на социальную программу. Вот эти бы деньги надо бы направить на капитальный ремонт жилых домов. Но я в это не верю.
Наше правительство, что российское, что региональное, называет социальными программами выплату заработной платы бюджета. Врачам, учителям, учителям, чиновникам. Поэтому, естественно, они пойдут на выплату зарплаты чиновникам, бюджетникам. По их пониманию, это и есть социальная программа.
Цены, которые будут расти на алкогольную и табачную продукцию, будут в первую очередь поступать все равно в руки коммерческих производителей. И только потом они уже якобы будут перечисляться, я полагаю, чиновникам, которые будут их якобы распределять среди социально незащищенных слоев или на какие-то программы. Слишком долгая получается цепочка. А при долгих цепочках, когда деньги переходят из рук в руки, остается все меньше возможности, что до конечного потребителя дойдет хоть что-то, в принципе. Поэтому я считаю, что эти деньги, если пойдут на реализацию каких-то социальных программ, то только на стройку домов чиновников.
Предыдущие действия правительства не давали оснований полагать, что полученными даже сверхдоходами оно распорядится разумно. У него всегда найдется масса интересных имиджевых проектов, которые оно закопает эти деньги, чем направить на каких-то обездоленных социальных, которых, собственно говоря, и не видно из окна лимузина. Есть масса проблем, которые не решаются годами. В Ижевске, насколько я знаю, до сих пор нет социальной гостиницы для бомжей. Серьезные проблемы с районными библиотеками, с детскими клубами, из которых вымываются кадры, у которых отнимаются помещения.
Я думаю, что повышение акцизов совершенно никак не отразится на социальной сфере. Нам лучше не станет, потому что правительство – это очень узкий клан, и нет абсолютно никакого смысла делать лучше посторонним людям. Повышение акцизов, оно увеличит сборы, а эти сборы найдут, куда пристроить без участия социальной сферы. Разумеется, прозрачности никакой тут не может быть. И эта тема не то чтобы сильно нас касается, потому что денег мы не увидим, а алкоголь мы покупаем мало. И не курим мы и радуемся, потому что нам не надо тратить деньги хоть на что-то лишнее. А так только вопрос. Что бы еще такое объявить нашей семье лишним? Наверное, колбаса скоро станет лишней. За сыр пока держимся. И творог.
Вот так отвечали жители Ижевска. Верят ли они, что деньги, вырученные от увеличения цен на алкоголь и табак, пойдут на реализацию социальных программ? Для Радио Свобода Надежда Гладыш.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». 29 августа исполнится 60 лет со дня первого в Советском Союзе испытания атомной бомбы. Взрыв был произведен на Семипалатинском полигоне. Этому событию посвящена новая экспозиция выставочного зала Федеральных архивов России. Подавляющее большинство документов выставки долгое время были засекречены. На ее открытии побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
У выставки гордое название «Атомный проект Советского Союза» к 60-летию создания ядерного щита России. К тому же подготовлена она в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Ключевой экспонат, идущий нон-стопом, документальный фильм, смонтированный в свое время специально для показа Сталину. Бесстрастный закадровый голос комментирует происходящее. Пухнет на глазах, а затем опадает чудовищной величины ядерный гриб. Таков момент превращения страны в атомную сверхдержаву. И вот вопрос пришедшему на выставку известному российскому ученому Сергею Капице. Все время говорили, до сих пор говорят, ядерный щит. Нет ли здесь некоторого лукавства? Вообще-то же это оружие.
Знаете, есть спор у дипломатов. Пушка – это орудие нападения или орудие защиты? И было сказано, что все зависит от того, с какой стороны пушки вы находитесь. То же самое относится к ядерному оружию. Но Советский Союз и в последующем Россия приняла решение не применять его первым. С точки зрения, это было щитом. Так что тут лукавства нет.
Есть очень много сведений о том, что если бы секреты некоторые не были украдены в Америке, так скоро не смогли бы создать этот ядерный щит. Как вы считаете?
Это сильно преувеличено. Дело в том, что, во-первых, мы соревновались со всей мировой наукой. Лучшие силы находились в Америке, в Лос-Аламосе. Но у нас оказалось исключительно подготовленные люди. Я сам мальчишкой был свидетелем этого дела. Во время войны мы были в Казани. Я 2 года, в 42-м и 43-м году, работал в экспедиции радио Института Академии Наук. И у нас были подготовлены замечательные кадры, например, радиохимиков. Об этом почти не рассказывается. Но их вклад был очень велик. И не только они, но и люди, возглавлявшие проект, тоже были исключительно квалифицированными физиками. По-моему, то, что дала разведка, дала уверенность, что мы можем и должны заниматься этим делом, а мы в основном работали своим умом. Начальство было легко убедить после того, как американцы эту бомбу взорвали.
Говорит Сергей Капица. Как бы то ни было, наверное, не случайно целый раздел выставки посвящен деятельности специального подразделения научно-технической разведки НКВД. Лиля Пальвельва, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Петербурге учреждена новая ежегодная премия в области современного искусства – премия Сергея Курехина. Она носит имя талантливого музыканта, рок-пианиста и одного из самых известных в постсоветской России экспериментаторов в искусстве. Сергей Курехин скончался в 1996 году в возрасте 42 лет. Его памяти посвящен фестиваль, ежегодно проходящий в Петербурге. Теперь имя Сергея Курехина носит и новая премия в области современного искусства. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Премию учредил Центр современного искусства имени Сергея Курехина совместно с одноименным благотворительным фондом. Ее учредители надеются, что она встанет в один ряд с такими явлениями, как премия Кандинского или Российская национальная премия «Инновация». В материалах о премии Курехина, размещенных на сайте Центра современного искусства, говорится, что в созданном Сергеем Курехиным уникальном оркестре «Популярная механика», а также в его многогранной культурной деятельности он заложил сами основы мультимедийности в современном российском искусстве. Отсюда вытекает одна из главных задач новой премии – расширить рамки современного искусства, поэтому в сферу ее внимания попадут мультимедийные и музыкальные проекты. В перспективе имеется в виду определение новых тенденций в современном искусстве и даже создание новых мультимедийных видов искусства, не говоря уже о поддержке талантливых музыкантов и художников. Нужна ли еще одна премия в области современного искусства? Об этом говорит историк российской рок-музыки Андрей Бурлака.
Мне кажется, трудно говорить о том, насколько это серьезно, насколько это будет с каким-то событием. Но в любом случае, как бы все, что делается из каких-то альтруистических побуждений, мне кажется, это всегда делается хорошо.
В этом году Андрей Бурлака сам занимался созданием нового музыкального фестиваля «Прорыв». И он считает, что не менее новых премий нужен серьезный разговор об искусстве.
На своем фестивале ввели некую новую практику. После каждого прослушивания, после каждого концерта мы обсуждаем с музыкантами, с этими молодыми, их достоинства и недостатки, их как музыки, так и их творческого метода. Жизнь показала, что, оказывается, практически все они очень внимательно слушают, очень к этому относятся с большим уважением. Я не думаю, что фонд Курехина настолько богатая организация. Понятно, что там они не могут группам какие-то дивиденды дать. Вообще, главная проблема, с моей точки зрения, сегодня, это странный перекос во внимании масс-медиа к различным частям культурного спектра. Поскольку реальные музыки, которые слушает молодежь, которые эта молодежь сама делает, не услышать и даже об этом не узнать. Поскольку там существует некая вот эта вот проплаченная эрзац-культура, настолько же далекая от реальной жизни, как и пресловутая советская эстрада от середины 80-х.
Советская эрзац-культура рухнула, стоило снять запрет с выступлений любых групп на любых площадках. И сегодня тоже культура, по-настоящему волнующая молодежь, нуждается в независимых и свободных площадках, считает Андрей Бурлак. И если премия Курехина хотя бы увеличит количество таких площадок, она уже во многом выполнит свою задачу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 12:45. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковных Химках совершено покушение на правозащитника Альберта Пчелинцева. Он госпитализирован. Патриарх Московский всея Руси Кирилл начал 10-дневный визит на Украину. Северная Корея заявила о готовности к диалогу по вопросу о своей ядерной программе. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Взрыв в Грозном. Агония боевиков или ответ Закаеву.
Комментарии экспертов.
Фактор Пухача. Убийство Георгия Гангадзе повлияет на исход украинских выборов.
Право автора.
Журналист Виталий Портников. О результатах миссии Джо Байдена.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Ее продолжают новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в июне увеличился на 0,1% по сравнению с маем. Однако по сравнению с июнем 2008 года он, наоборот, снизился на 9,6%, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. За 6 месяцев объем ВВП России сократился на 10,1% к уровню первой половины 2008 года. Президент России подписал закон, расширяющий возможности перехода к упрощенной системе налогообложения предприятиями малого бизнеса. В частности, он предусматривает увеличение в 3 раза, с 15 до 45 миллионов рублей, максимально возможной суммы текущего годового дохода компании, при котором она получает возможность перехода на упрощенную систему налогообложения своего бизнеса. Эта система предусматривает замену сразу нескольких налогов, в том числе подоходного, единого социального и НДС, одним налогом на доход или прибыль. Одновременно также в 3 раза, с 20 до 60 миллионов рублей, повышается объем максимального дохода малого бизнеса, при котором он утрачивает возможность применения упрощенной системы налогообложения. Государственный внешний долг России в первом полугодии сократился на 3,7%, составив к началу июля чуть более 39 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. В целом на долю государства приходится менее 10% общего внешнего долга России. Таким образом, внешняя задолженность российских компаний и предприятий превышает сегодня 400 миллиардов долларов. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, разрешающий предоставлять авиакомпаниям отсрочки на срок до 6 месяцев при уплате таможенных платежей за ввозимые в страну иностранные самолеты и комплектующие к ним, в том числе двигатели. Как отмечается в документе, это позволит создать условия для обновления авиакомпаниями своих парков воздушных судов, а также обеспечить сохранение и развитие бизнеса авиационных перевозок. Правление «АвтоВАЗа», крупнейшего в России производителя автомобилей, приняло решение о полной остановке конвейера завода на месяц в течение всего августа. В сентябре планируется возобновить производство по графику неполной рабочей недели. В первом полугодии объемы продаж «АвтоВАЗа», по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, сократились на 44%, составив менее 180 тысяч автомобилей. К началу июля на складах завода насчитывалось 80 тысяч собранных автомобилей. Это втрое больше, чем было продано в течение всего июня. Курс доллара на сегодня 31 рубль 14 копеек, на 7 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 44 рубля 17 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Новости экономики представил Иван Трифилов. В эфире «Свобода в полдень». Новое открытие палеонтологов заставило русскоязычный интернет шуметь о том, что родина дальних предков человека вовсе не Африка, а Азия. Где правда, разбиралась обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Вот уже более полутора веков, начиная с Дарвина, биологи-эволюционисты, палеоантропологи, палеозоологи ищут ответ на вопрос о происхождении человека. И каждая находка, которая хоть немного уточняет картину, привлекает внимание как ученых, так и широкой публики. А уж если появляются намеки на изменения в общей композиции, тогда интерес особенно силен. Так и случилось в этот раз, когда группа ученых из Франции, Таиланда и Мьянмы во главе с палеонтологами из Музея естественной истории Карнеги опубликовали работу, посвященную находкам, сделанным на раскопках возле небольшой деревни Ганли в центральной Мьянме. Впервые окаменелости там были обнаружены в декабре 2005 года. И с тех пор исследователи вели тщательный анализ найденных останков. Их возраст был определен в 38 миллионов лет. Вскоре ученые пришли к выводу, что останки принадлежат неизвестному виду, который был назван Ганлия мегаконина и причислен к вымершему семейству азиатских антропоидов Амфитисидая. Об итогах исследования ученые сообщили в июльском номере журнала «Труды Британского королевского общества». После этой публикации в российских средствах массовой информации стали появляться сообщения о том, что общий предок человекообразных обезьян и людей жил не в Африке, а в Азии. Это утверждение в корне меняло принятую на сегодняшний день в эволюционной биологии концепцию, согласно которой первые архантропы начали расселение именно из Африки. Что же на самом деле нашли в Мьянме? говорит доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков.
Эта форма, которая была найдена в Мьянме, фактически близка к общему предку всех обезьян, но уже относится к этой группе. Ну, то есть она уже относится к обезьянам. Время, когда жила эта обезьяна, это как раз примерно то самое время, ну, там плюс-минус несколько миллионов лет, когда, предположительно, разошлись линии обезьян Старого и Нового Света, или узконосых и широконосых обезьян, вот около 40 миллионов лет назад.
Действительно, следы на клыках найденного животного позволили ученым предположить, что обитавшие на деревьях обезьяноподобные существа с длинными хвостами использовали свои зубы для вскрытия твердых оболочек тропических фруктов. Точно так же сегодня действует современная обезьяна Саки, обитающая в Новом Свете в бассейне Амазонки. И это показывает связь древнего животного, обитавшего в Азии, с современными американскими обезьянами. Но какое же отношение найденные в Мьянме останки имеют к нашим предкам?
До людей еще там было очень далеко. Это речь идет о происхождении первых обезьян, первых настоящих обезьян, в противоположность лемурам, долгопятам и другим вымершим низшим приматам, которые еще не считаются настоящими обезьянами. Это речь идет о происхождении обезьян. И похоже на то, что действительно, поскольку это не единственная находка эоценовых обезьян из этого района, и действительно есть вероятность, что, может быть, центр происхождения обезьян или антропоидов, как их называют по официальной современной номенклатуре, что он находился где-то там, в Юго-Восточной Азии. Но это речь идет именно о происхождении обезьян, а до происхождения человека еще оставалось там, больше 30 миллионов лет. Это совсем другая история. То есть речь идет об уточнении ранней эволюции приматов.
Тогда в чем же истинное значение найденного в Мьянме вида Ганглия мегаконина?
Ну вот для специалистов по такому узкому научному вопросу, как эволюция оценовых приматов, это очень важная находка. Но наши журналисты, видимо, по ошибке перевели термин антропоиды как человекообразные обезьяны. На самом деле антропоиды – это вообще все обезьяны. А человекообразные обезьяны, если уж на то пошло, они будут гоминоиды. Действительно, очень легко перепутать эти два термина, и многие журналисты российские перепутали. И подумали, что речь идет о каком-то новом открытии в происхождении человека. Ничего подобного.
Так что не стоит торопиться переписывать эволюционную картину, а то, не дай бог, из-за неправильного перевода или терминологических расхождений может возникнуть вопрос о создании комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам обезьян, как предков граждан России.
По поводу последнего научного открытия палеонтологов Ольга Орлова. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В одной из английских тюрем открылся первоклассный ресторан, весь персонал которого состоит из заключенных. В этом ресторане могут обедать и посетители, не имеющие отношения к тюрьме, а меню ресторана получило высокую оценку ресторанных критиков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына.
Расположенная в графстве Сурей тюрьма Ее Величества Хайдаун считается пенитенциарным заведением с режимом средней строгости. Именно в этой тюрьме возник необычный анклав, в котором нет ничего напоминающего о тюремном заключении. Побывавшие в нем люди утверждают, что более всего это помещение похоже на первоклассный ресторан в лондонском Вест-Энде. Элегантный интерьер, стулья с кожаными сиденьями, белые скатерти, хрусталь, фарфор, цветы. Все напоминает атмосферу модных лондонских ресторанов. Правда, и есть одно отличие. В нем вам подадут пластмассовые ножи и вилки. И еще одно его достоинство. Высокая кухня сочетается здесь с очень умеренными ценами. Обед на двоих обходится здесь менее чем в 15 фунтов. Весь персонал ресторана – повара, официанты, кассиры, разнорабочие – это заключенные. В ресторане завтракают и обедают не только тюремный персонал, и приглашенные посетители, но и клиенты из окрестных городов и деревень. Чтобы попасть в ресторан, люди со стороны должны получить разрешение тюремной администрации и пройти обыск при входе в тюрьму. Возможно, не всем посетителям ресторана будет безразлично, что еду им готовит заключенный, отбывающий срок за убийство, а заказ принимает официант, получивший срок за мошенничество. Ресторан получил название «Клинк», так называлась знаменитая английская тюрьма для еретиков и бунтовщиков. Она просуществовала с 12 по конец 18 века. Директор тюрьмы Хайдаун Питер Доссон рассказывает, как возникла возникла идея открыть тюремный ресторан.
Я был очень рад, когда, став директором тюрьмы Хайдаун, получил возможность открыть этот ресторан. Обстоятельства этому способствовали. В большинстве зданий тюрьмы нужно было провести перепланировку и построить новые помещения для заключенных. Частью этого должно было стать строительство большей кладовой. Мы перестроили одно из помещений в кладовую. Возникло довольно большое новое помещение, которое сейчас и занимает клинк. Первоначально оно предназначалось для столовой персонала тюрьмы. Однако нам хотелось большего. Правительство вряд ли согласилось бы финансировать эту причуду. Впрочем, мы сами не стали бы использовать деньги налогоплательщиков для этой амбициозной цели. Так что решили обратиться к благотворительным организациям. Нам очень повезло, что удалось заручиться поддержкой Кейт Квигли из тюремной службы Ее Величества, у которой тесные связи с благотворителями.
Тюрьме также повезло, что шеф-поваром ресторана «Клинк» стал Альберто Крищи, опытный повар, работавший в знаменитом лондонском ресторане «Мирабель». Это обеспечивает не только высокое качество блюд, но и позволяет многим заключенным получить профессию повара, работая под его руководством. Обучение заключенных поварскому искусству Альберто Крищи считает своей главной обязанностью. Шеф-повар убежден, что это даст возможность вышедшему на свободу заключенному порвать с преступной средой и начать новую жизнь.
Если ваш сын оказался в тюрьме, вы ведь не захотите, чтобы с ним жестоко и негуманно обращались. Оказавшийся в тюрьме человек теряет свободу и должен подчиняться приказам 24 часа в сутки. В этом суть его наказания. Если у такого человека нет профессии, нет перспектив устроить свою жизнь после освобождения, нет работы, нет пристанища, нет семьи, велика вероятность того, что он снова окажется в тюрьме. Обучая заключенного в нашем ресторане, мы разрываем этот порочный круг. И очень близорукими выглядят утверждения, что для предотвращения рецидива нужно якобы создавать в тюрьме тяжелые и сверхстрогие условия.
Сказал шеф-повар тюремного ресторана «Клинк» Альберто Крищи. Есть два способа попасть в этот ресторан. Первый – поездом, а затем автобусом, а второй – совершить преступление. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» час прессы. Ведущая Анна Качкаева. О современном телевидении, об испытании свободы, о телевизионной зоне риска. Разговор с членом Академии российского телевидения, одним из создателей легендарного «Взгляда» и РТР Анатолием Лысенко. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня, побольше позитивных новостей и слушайте радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы понимаем, что Грузия стремится вступить в НАТО. Мы полностью поддерживаем это стремление.
Кадырова к ответу. Руки прочь от Орлова. Мы помним Наталью Эстемирову.
Я не за правых, не за левых. Я за просто честные, нормальные выборы.
Мы отказываемся участвовать в этих больших выборах.
Угрожающее поведение Северной Кореи не вызывает доверия. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.